Восставшие схватили кого-то? Ерунда уж, если схватили, так сразу растерзали. И весь вопрос в том, восстанет их обед из мертвых или не сможет возродиться. Существовал определенный уровень повреждений тела, после которого человек не восставал. В первую очередь, конечно, должен был сохраниться мозг. Ну и тело хотя бы процентов на 40-50. Без сердца и легких восставали редко, хотя случалось всякое. Существовала даже инструкция о том, как отбиваться от восставших в безнадежной ситуации. Для того, чтобы восстать, и для того, чтобы не восстать. Для желающих продлить земное существование, советы сводились к тому, что надо как можно быстрее умереть от потери крови, подставляя нападающим для укусов крупные артерии. Мертвых восставшие уже не глодали, почти мгновенно утрачивали к ним интерес. Так что же тогда произошло? Район вокруг храма был уже оцеплен. Чтобы не вступать в пререкания, я бросил машину на набережной, и мы, достав удостоверение, прошли сквозь оцепление. У самого храма нас остановила вторая цепь, и тут уже пришлось пререкаться. Мы были не в тех чинах и не из этого района. Моя должность дознавателя никого не впечатлила. Но здесь сработала бумажка с печатями, которую достал Михаил. И у самого храма мы наконец-то увидели знакомые лица. Как ни странно, это был наш вчерашний собеседник, капитан Владислав Маркин. Ничего себе! Капитан ли он на самом деле, если командует на серьезном происшествии такой толпой народа? А рядом с ним наш эксперт, моя не сложившаяся партнерша по чаепитию Анастасия. Они о чем-то энергично спорили. Точнее, спорила Анастасия, а Маркин качал головой и пытался ее успокоить. Судя по тому, что одета Анастасия была совершенно не по форме, блузка и шорты, явилась она не с работы. Я бы даже сказал, что она прибежала прямо из дома в домашней одежде, сменив тапочки на босоножки и даже не глянувшись в зеркало. Для женщины это несомненный подвиг. Но какого квази она вообще здесь делает? Ее работа — пробирки, скальпель и газоанализатор. «Все те же лица», — внезапно сказал кто-то, хватая меня за локоть. «Хорошо, хоть ребенка не притащили. Что вы здесь делаете?» Это был пожилой ГБшник, которого я вчера счел экспертом вроде Анастасии. Сегодня я уже не был в этом так уверен. На мужчине был бронежилет, а за спиной короткоствольный дробовик. «А вы-то?» — освобождая руку, спросил я. «А она-то?» «Она-то понятно», — туманно ответил ГБшник. «Но вы зачем явились?» «Что происходит?» — спросил Михаил. Поколебавшись, ГБшник кивнул. «Идите к шефу, пусть он объясняет». Михаил сразу двинулся дальше, а я задержался на секунду, посмотрел ГБшнику в глаза. Тот вздохнул и негромко сказал: «Захват заложников». В полном недоумении я двинулся следом за квази. Захват? Заложников? Бред! Восставшие не захватывают людей в заложники. Восставшие нас жрут! При нашем приближении и Анастасия, и Владислав замолчали. Капитан возвел глаза к небу и даже развел руками. Анастасия понурилась и отвела взгляд.
«Доброе утро, капитан Маркин», — сказал Михаил. «Что происходит?»
«Всем хотелось бы знать», — ответил капитан. «Но это закрытая информация». «Слушайте, Маркин», — я оттеснил Михаила, — «здесь захват заложников. Понимаю, это ваша прерогатива. Но, черт возьми, как?» «Откуда вы знаете?» — резко спросил капитан. «Птичка на хвосте принесла». «Я этой птичке клюв начищу», — выругался Маркин. «Да, это наш вопрос. Покиньте зону оцепления». «Не заставляйте выводить вас силой!» «Это Виктория!» — выкрикнула Анастасия. «Это Виктория, Михаил! Она захватила заложников!»
«Квази захватила людей в заложники?»
Судя по всему, Михаил был шокирован.
«Восставших!» — резко сказал Маркин. «Ваша психованная беглая квази напала на приют. Она освободила восставших, а людей выпустила».
«Всех?» — уточнил я.
«Да, всех!» — мрачно сказал Маркин. «Ну так все решается очень просто», — обрадовался я. «Про систему затопления не врут? Или ядовитый газ, разъедающий мертвую плоть?» Анастасия почему-то посмотрела на меня очень недобрым взглядом. Михаил вздохнул и ответил вместо Маркина. «Врут, конечно. Там не затопление и не газ. Там магнетроны. Весь приют — одна огромная микроволновка». Я обалдел. Никогда не подозревал, что церковь настолько идет в ногу со временем. «Магнетроны? Ёшкин кот!» «Да не верю!» — воскликнул я невольно.
«Это из старых военных запасов», — холодно сказал Михаил. «Разрабатывали какое-то оружие на страх супостатам. В боевых условиях против живой и мертвой силы оказалось не очень эффективно. Это больше рассчитано на технику. Но кто-то додумался использовать как система безопасности в институтах, изучающих восставших, и...» Он неприязненно посмотрел на Маркина и не закончил фразу. С тем же осуждением в голосе добавил. «Конечно, церковь тоже для своей лечебницы выпросила».
«Церковь ничего не выпрашивает, Михаил», — мягко поправили его. «Церковь просит». Поп подошел неслышно, будто опытный спецназовец. Да он такое впечатление и производил. Немолодой, но очень крепкий, без свойственной попам полноты. Одет он был в рясу неожиданно белого цвета. Я как-то привык к тому, что наши попы ходят в черном. Хотя у них вроде есть какое-то белое духовенство и какое-то черное. Может, в этом дело? «Включайте свои магнетроны, отче», — как можно вежливее сказал я. «И пусть Господь упокоит несчастных. Он их уже заждался, полагаю». Священник мягко улыбнулся, будто я был ребенком, сморозившим чушь. «Ваше высокопреподобие», — сказал Маркин, — «извините, их сейчас уведут». «Не надо, Слава», — сказал поп.
«Ух ты! Да они знакомы, похоже». «Протоиерей Петр Меленков», — спросил неожиданно Михаил. «Руководитель седьмой канцелярии».
«Бедренец Михаил Иванович? Особый инспектор представителя?» — тепло спросил поп. Я почувствовал себя лишним, и поэтому немедленно вклинился в разговор. «Простите, что вмешиваюсь. Я, конечно, простой полицай, в высоких материях не силен. Но с каких пор квази могут шантажировать людей, взяв в заложники восставших?» Михаил, Петр, Владислав и Анастасия молча уставились на меня. Почему-то мне стало неудобно. «Я имею в виду, что не станет же она их убивать», — сказал я. «Квази относятся к восставшим как к детям, это всем известно». «Есть люди, которых ничуть не смутит необходимость убить ребенка», — сухо ответил Владислав. «Ладно, допустим», — неохотно сказал я. «Эта Виктория совершенно психованная даже для квази». «Извините, Михаил». «Допустим. Но мы не ведем переговоров с террористами. Квази так квази, восставшие так восставшие. Почему спецназ не начинает...» «Не начинает что?» — ласково спросил протоиерей. «Освобождение заложников?»
«Да».
«Глупость сморозил», — честно признался я. «И впрямь, как освобождать 1500 восставших, мечтающих сожрать своих освободителей? Они и сами по себе смертельно опасны. Это ведь не новенькие, неуклюжие восставшие. Эти просидели в заточении десяток лет. Они быстры и неутомимы, их очень трудно убить. А уж когда их направляет воля квази, то отправлять в подвалы храма спецназ — это только кормить восставших». «Тогда уж простите, но вот вам мнение простого полицейского», — сказал я. «Включайте магнетроны, пока эта сволочь не бросила восставших на штурм. Это чахлое оцепление», — я демонстративно огляделся, — 1500 хорошо выдержанных восставших не удержат. Вы даже огнеметы не подтянули, даже танки. Мы рискуем получить вспышку в центре Москвы. Вспышку первой категории. Я понимал, почему вокруг нет бронемашин и сотен солдат. Паника в центре Москвы — это не шутка. Я только ждал, когда они начнут возражать и объяснять, в чем я не прав. А они почему-то молчали.
Все.
И поп в белой рясе, и наглый госбезопасник, и квази. Только Анастасия почему-то всхлипнула.